Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Мы все боремся со страхами, особенно когда это касается нашей жизни или нашего служения. Что же делать, когда ты принимаешь служение от всеми уважаемого и известного лидера? Как победить свои страхи? Где найти силы для твердости в принятии решений, мужества и в управлении сложным коллективом, который против прежнего-то лидера частенько бунтовал? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. И сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Привет, Петр.
Здравствуй, Игорь. Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня не стал говорить порядком уже поднадоевший.
Порядком. Надо было, да, я включу в следующий раз как бы в такое в приветствие, если хочешь. Я уже стал, я ни разу не был в Церкви Благодать Божией, видел издалека, но уже заикаюсь, в общем, когда говорю название церкви. Боюсь, наверное, появиться. Но у нас сегодня с тобой продолжение нашего цикла «Неидеальные герои Ветхого Завета». Друзья, присоединяйтесь к нам. Вот мне кажется, по самой аннотации, вот по самому предисловию нашему, можно догадаться, о каком герое сегодня мы будем говорить. Вот, это, конечно же, Иисус Навин и его непростое вступление в должность, да, и непростое, в общем-то, управление непростым коллективом, да, что называется. Я думаю, что если бы сегодня Иисус Навин был сегодня, он мог бы спокойно читать какие-нибудь семинары, проводить какие-нибудь конференции, семинары, значит, по конфликтологии в церковной среде или, значит, как бы, как поднимать сложную церковь, что называется, да? Вот. И я думаю, что он имел бы успех большой, да? И мы будем говорить про разные аспекты. Друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте попробуем разобраться, как быть со страхами. Понятно, вот знаете, есть такие страхи, которые там, я не знаю, там страх закрытого пространства, там еще какие-то такие, значит. Вот. А как быть со страхом людей, со страхом чужого мнения? Как вы с этим справляетесь? Друзья, пишите нам. Вы можете писать нам непосредственно под трансляцией. Сейчас трансляция идет в группе «Главная тема». И мы с удовольствием вам ответим. Присоединяйтесь к нам. Вот, например, у меня сегодня в гостях пастор Петр Морозов. Вот скажи-ка мне, ты как пастор, церковный лидер, ты часто сталкиваешься со своими страхами? И чего вообще боится пастор Петр Морозов?
Ты знаешь, в последнее время стал бояться дежавю, потому что вот рассказываю проповедь и думаю, я же уже говорил об этом. И такая паника легкая нападает. Хочется спросить людей, которые меня слушают, а я уже не говорил вам об этом? Вот, прям подмывает спросить. Вот. Но вообще-то со страхами я не только как пастор сталкиваюсь, я сталкиваюсь и вообще по жизни. Младшая дочь забираю из сада, побежала через дорогу одна, непослушная. Конечно, я боюсь, страхи. Вот. Или просто она там что-то делает, остается одна, боюсь. Вот. В собрании страхи другого рода. Когда, допустим, ну, как мой ученик или, там, скажем, младший брат проповедует с кафедры, и мы с ним проговорили все аспекты, а он начинает немножко вот заикаться, переживать, теряет нить. Я тоже так боюсь, там, какой-то страх на меня нападает. Хотя, казалось бы, чего бояться. Нет, я переживаю, и там, да, так вот. Вот. Разного рода страхи, Игорь. Я не хочу сказать, что я лишен. Вот. И с точки зрения, вот, если вот как, вот как Иисус Навин подходить, то есть брать у человека, там, то есть, допустим, умер великий лидер, и я пришел на его место, и вот это опасение, что меня будут все время сравнивать с тем, кто был до меня, а он такой великий, он был мой учитель, мой наставник, а я прихожу на его место, как что люди скажут. Вот этого страха у меня не было, потому что я пришел освобожденным служителем, когда я уже послужил какое-то время, совмещая светскую профессию и пасторство, да, я пришел на свободное место просто потому, что, ну, как бы, поговорили, решили, что да, может, нужен освобожденный служитель. Вот такого рода страха, как у Иисуса Навина, возможно, который был у него, у меня не было. Мне вот прям, не могу я сказать, что вот прям стоит у меня перед глазами тень великого учителя, который вот был здесь на меня. Вот так нет, не было.
Слушай, а ты вообще боишься людей? Боишься их оценки, их реакции? Как ты вообще реагируешь на критику и оценку тебя? Только честно.
Ты знаешь, я не люблю критику ни конструктивную, ни неконструктивную. Я не люблю критику. Вот. Со мной можно говорить о моих недостатках, если я человеку доверяю. Если у него, если я даю ему доступ к себе. То есть я тогда готов. А так я отшучиваюсь и стараюсь дать понять, что я вот сейчас не готов просто услышать, если я не готов. Да. Я и сам-то не особо охочусь на критику до тех пор, пока меня не спросят и не скажут, ну, что-то такое вот. Давай скажи, вот прям мне вот очень надо, потому что я хочу. Да, там, вот. Я могу подсказку дать, легкую, намек, если я увижу что-то. Вот. Но так вот лезть в критики не могу и сам не люблю критику. Вот. Совместный труд люблю. Люблю доверительные отношения, в которых я готов рассказать о своих слабостях. Вот это я люблю. А критику? Нет. Вот. Я не люблю, когда люди говорят, я простой человек, я могу подойти правду матку в глаза сказать. И вот. Я понимаю, что мы все можем что-то сказать. Я понимаю, что мы все там любим представить себя любителями правды. Но всегда хочется думать, вот мне хочется думать, а что будет после того, как я скажу? Поэтому я критику не люблю, не люблю, никогда сам говорю критику, никогда мне говорят. Доверительные отношения люблю, в которых можно говорить о чем-то сокровенном, глубоком, о чем, ну, что действительно важно. Вот так.
Что тебя больше всего задевает вообще? Такой, знаешь, такой допрос начинается.
Меня задевает бестактность. Бестактность или, скажем так, неумение человека сформулировать вопрос, то есть содержание в вопросе уже обвинительного какого-то... то есть вопрос содержит уже какую-то оценку, уже какое-то обвинение. Вот это мне не нравится. Вот. Не то чтобы я боялся этого, я просто вижу бестолковость таких разговоров, бестолковость такого рода бесед. То есть как бы человек уже заранее знает, что он хочет сказать, он уже вынес оценку, и он, ну, как бы, вместо того, чтобы спросить, что ты имел в виду, он уже говорит что-то, что ему показалось. Вот. И не оставляя выбора. Боюсь ли я людей? Ну, нет. Вот я людей как раз не боюсь. Вот. Я не люблю бестолковости, не люблю критиканство ради критиканства. Вот так.
Угу. Знаешь, я как-то вспомнил, был не в своей церкви, в церкви друзей. В общем-то, я там сидел, там что-то делал, свое занимался, и тут он, значит, входит человек, и, значит, там прямо подходит, он говорит, у меня есть слово. Это не наша деноминация церкви, сразу тебе хочу сказать. Вот, у меня есть слово к тебе, он, вот от Бога, да, как обычно, что люди такие заявляют, он говорит, ты взвешен, найден весьма легким. Человек, это мой друг, который там, в общем-то, несет пасторское служение, он спокойно что-то пишет там себе, так поднимает глаза, он говорит, ты сам-то на весах давно стоял?
Да.
Для меня это была какая-то, ну, не знаю, абсолютно идеальная, как бы, реакция человека. Я потом спросил, я говорю, а как ты вообще, вот, ну, часто к тебе подходит? Он говорит, ну, как бы пророки через одного, да, как он так пошутил. Вот. Но я стал спрашивать, а ты вообще сам вот как к этому отучишь? Он говорит, там внутри много чего происходит. Ну, я просто стараюсь относиться к юмору самому себе. Ну, вот действительно, это тема оценки, да, оценки, особенно когда ты находишься в служении, у нас же всегда легче всего найти ошибки вот в том, что ты видишь во внешнем, нежели во внутреннем. Да? Вот. Поэтому это действительно очень довольно сложная тема, особенно когда дело касается лидера. Но мы сегодня будем оценивать, нам что? Мы будем оценивать Иисуса Навина, потому что... А что, он уже ничего нам не скажет, да? У нас есть Библия.
Ну, во-первых, скажет, потому что когда мы туда попадем, я надеюсь, мы туда дойдем все-таки и попадем, мы столкнемся. Но вдруг в очереди в одной постоять там, за молоком надо, не знаю. Угу. Вот. И тогда, может, он задаст нам вопрос там. А вот...
Зачем вы, ребята, да, так?
Да, зачем вы, ребята, так? Вот. Поэтому я предлагаю сегодня говорить об Иисусе Навине в исключительно тонах позитивных, хвалебных. И скажем так, что Писание и вот книга Иисуса Навина, она заставляет склонить голову перед этим человеком, потому что ему действительно досталась нелегкая участь, которой я лишен, он шел за величайшим человеком. Он возглавил народ после величайшего лидера, пророка, после Моисея, и там было чему бояться, там было с кем сравнивать. Вот. И этот народ, как ты верно отметил, не слушавший Моисея, как он мог слушать его. Да, вот, он не избежит всех тех вопросов, проблем, трудностей, которых не избежал Моисей. Вот. И, конечно, Иисус Навин, да, и в какой момент Иисус Навин попадает под эту раздачу, получается. То есть Моисей вывел народ из Египта, водил 40 лет по пустыне, подошел к земле обетованной второй раз, чтобы умереть. То есть самый ответственный момент, момент перехода, момент взятия земли обетованной. Ну чего Иисус Навин в этот момент, наверное, хотел? Он хотел бы вот, ну хотя бы войти, хотя бы вот, ну чтобы он помог завоевать землю, а там ушла старенький, ну хорошо. Вот. Но в этот момент самый Бог решил, что вот Моисею время предстать перед ним, а Иисусу время взять бразды в свои руки. В самый решающий момент для народа, для нового поколения, для тех людей, которые...
Ты уже начал, да? Ты уже начал разговор про Иисуса Навина, да?
Да, и поэтому я хочу сказать, что будем говорить о нем в тонах исключительно хвалебных. Вот.
Думаю, но, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня с пастором Петром Морозовым говорим про книгу Иисуса Навина и про, в общем-то, эту фигуру. И часто, вот 100%, когда какого-нибудь лидера... значит, рукополагают на диаконское служение, особенно на пасторское служение. Ну, как бы читает изначала книги Иисуса Навина с первой главы, да, «Будь тверд и мужественен», да. Ну, а как же? Вот по-другому-то как? Где еще? Да, там, понятно, можно почитать Тимофею, там, если это молодой служитель. Вот, но все-таки все время приводит в пример Иисуса Навина. И вы, дорогие друзья, я напоминаю, что Telos Media – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете нажать на ссылочку в описании, она будет в описании к видео, пройти по этой ссылочке, выбрать любую сумму. И мы, конечно же, будем очень рады, если вы примете решение регулярно, да, жертвовать на наше служение. Может быть, не какой-то большой суммой, меньшей суммой, но для нас это очень важно. Благодаря вам еще больше людей могут услышать и увидеть наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. И если вдруг оказались в тяжелой жизненной ситуации, вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Звоните на наш телефон доверия 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вы прямо вот над Петром Морозовым, прямо вот в шапочке видео над нами. Этот телефончик можете видеть. Это абсолютно анонимно и бесплатно. Так что добро пожаловать. Ну что ж, перейдем мы с тобой, Петр, от твоего пасторского служения к пасторскому служению Иисуса Навина. И вот как ты думаешь, каким был Иисус Навин? Я вообще, ты же понимаешь, я журналист и писатель. Мне всегда интересно, прежде чем перейти к разбору каких-то, значит, действий, мне всегда интересно, ну, персонаж, психология героя. Да, каким он был, что делал, каким был его характер, почему именно его выбрал Моисей своим преемником. Вот ты сказал, что вот он надеялся, ну, как бы, он же знал, что Моисей, в общем, не войдет, по большому счету. Моисей знал, что он не войдет в землю обетованную, только посмотрит на нее, только увидит ее, да. Вот все-таки, каким был Иисус Навин, каким был его характер, почему именно его выбирает Моисей на это служение?
Ну, землю обетованную надо было брать силой. Да? Это она обещанная земля, там жили народы, и там нужно было воевать. И по большому счету, когда мы говорим об Иисусе Навине, то мы говорим о великом полководце, о человеке решительном, мужественном, и человеке, который был близок Моисею и был близок его взгляду. То есть он был другом Бога, естественно, и вот нравственные принципы, принципы служения Богу, они были ему близки. Вот. Но под Арам он, конечно, был больше, скажем так, полководец и больше военный, потому что у него была другая задача, чем у Моисея. Вот. И вот вот с этой, со своей задачей он справился, мне кажется, очень неплохо. Вот. И видимо, и был таким человеком, который вот нужен был для решения вот этого вопроса. Поэтому для меня он представляется человеком мужественным, решительным и преданным Богу, если так можно сказать. Mm-hmm. Уж очень симпатичным он выходит, но ничего с собой поделать не могу.
Я вижу у тебя такое предвзятое отношение к Иисусу Навину.
Да? Да, да, есть немножко. Там еще Халев есть, вот к нему тоже предвзятое отношение.
Тоже. Слушай, ну вот, вот, кстати, насчет Халева. В принципе, я как раз читал, да, не так давно книгу Иисуса Навина, и я там читаю, заканчиваю числа, то есть пятикнижие у меня сейчас идет там. Ну, и, соответственно, я читал там вот все эти книги с пятикнижием связанные, да, и книга Иисуса Навина, вот, вот до того, да, как читать книгу Иисуса Навина, это было вот как раз ситуация с разведчиками, да, ну, обычно про разведчиков вообще умалчивают. Нужно вспомнить, что они, в общем-то, за свой страх-то были наказаны, да? Кроме тех, кто не засомневался в обетовании Божьем, да, и в защите Божьей, и вообще в воле Божьей. И на самом деле первую скрипку-то играл не Иисус Навин, а Халев. Просто Иисус Навин там, ну, как-то, знаешь, практически штрих-пунктирно. Ну, Иисус Навин подтвердил, мол, как бы, ну да, Халев прав, да, что нам. А там выступал тут Халев в основном. То есть самый, наверное, сильный человек, взявший инициативу в свои руки, сказавший: друзья дорогие, на членском собрании, вы что творите? Вы о чем думаете? Вы вообще про Бога-то вспоминаете, нет? Вообще Бог сказал нам идти туда. Вам там, то есть пища вам там понравилась, а вот люди там нехорошие, злые и страшные, да? Тогда давайте домой, да? Что же вы делаете? То есть там Халев-то, в общем-то, выступал. Почему вот не Халев, а Иисус Навин? Как ты думаешь? Если вообще, ну, есть ответ на этот вопрос?
Ну, мы можем представлять себе и погадать, потому что помимо того, что нужна смелость и нужно мужество, нужно еще полководческие какие-то данные. Нужно еще было потом эту землю поделить. Нужно было наследие Моисеева в виде вот тут там указано. Пусть вот эта сия книга закона, которая говорится в начале из книги Иисуса Навина, то есть уже Моисей что-то оставил после себя, да? То есть и нужно было быть не только полководцем, руководителем народа, человеком мужественным, нужно было еще что-то вот с этой книгой закона делать, да, и вот как-то ее соблюдать. И, видимо, по вот этим всем параметрам в целости Иисус Навин больше подходил на лидера народа, чем сам Халев. Вот в тот момент времени, о котором ты говоришь, Халев проявил себя в полноте, и надо сказать, что и потом, когда он ходил вот против сынов Янаковых, которые тоже проявил свою смелость, то есть человек отчаянный был. Да, то есть вот эта вот черта его подчеркивается. Но мне представляется, что Иисус был более, скажем так, скажем, более полной, более гармоничной личностью и более подходящим человеком для того, чтобы возглавить этот народ.
Угу. Ну, вот смотри, да, давай посмотрим, потому что на самом деле здесь фигура Иисуса Навина очень интересна. Не зря Бог, когда обращается к Иисусу Навину, он там несколько раз, там три, как минимум трижды, да, насколько я помню, говорит, будь тверд и мужественный. Да? Вот есть мощная фигура Моисея, мощнейшая фигура. Да? Человек, которого избирает Бог, с которым говорит из горящего куста, да? В общем, которого, несмотря на все его проблемы, он формирует как лидера. Человек, который, в общем, прошел огонь, воду и медные трубы за свои, скажем, провалы, ошибки. Моисей был наказан, он не вошел в землю обетованную. Человек, который мог, то есть это все про Моисея, да, человек, который при том, когда, значит, народ бунтует, и Бог решает, да, ну вот все, да, не буду, с этим народом я больше не буду ничего делать. Он говорит, ну ладно, бунтовщики, но весь-то народ не уничтожай. Да. То есть он встает постоянно. И более того, когда против него бунтуют Аарон и Мариам, я как раз недавно просто, у меня была проповедь о бунте, я все это, скажем, досье на Моисея, да, и очень интересно, ведь не сам Моисей, Моисей все это выслушивает, да, от родных брата и сестры, и вдруг Бог говорит удивительную вещь, он говорит, Моисей вообще кратчайший человек на земле, да, то есть выслушать, ладно, ладно, кто-то про тебя скажет, или ты сам про себя говоришь, я вообще кроткий человек, смиренный. Вот. Ну, Бог про тебя это говорит, да? Вот это такая фигура. Человек, который выходит, и он вынужден принимать очень, очень страшные решения по отношению к своему народу, чтобы этот народ сохранить, чтобы этот народ довести, чтобы они вошли в землю обетованную. То есть он по сути, подготавливает народ к этому входу, но не входит. То есть вот это мощная фигура, да? И вот тут Иисус Навин. Что делать, когда ты принимаешь? Я понимаю, что у тебя нет такого опыта. У меня тоже, слава богу, нет такого опыта, потому что не дай бог кому-нибудь такую ответственность, когда ты стоишь вроде и чувствуешь себя. Я помощник Моисея. Вот что он скажет, то я скажу, что я сделаю. Да, у меня есть, ну, скажем так, это я так говорю, да, вот, да, у меня есть характер, чтобы выполнять его поручение. Не сомневаться в том, что Бог говорит. Причем самое интересное, что и в этом же диалоге Бога с Мариам и Аароном, да, Бог говорит о том, что и Моисей единственный человек, которому ясно говорил голосом, да, устами к устам, там, да. Впрочем, я в видениях изъясняюсь, еще в чем-то, да, там, во снах, а с ним я ясно говорил. И вот тут Иисус Навин, да, который принимает такое служение. Вот как, что делать, когда ты принимаешь такое служение, которое, ну вот, я уверен, я бы, наверное, испугался. Я меньше ответственности боюсь. А уж такой ответственности. Народ этот в землю обетованную, воевать с ним, я не знаю.
Мне кажется, что вот, ну, я со стороны смотрю, я не знаю, что там испытывал Иисус Навин. Скорее всего, из того, что к нему обращаются несколько раз с призывом «Будь тверд и мужествен», то не просто так обращаются. Не только потому, что ему придется мужественно воевать, но и потому, что сейчас у него стрессовая ситуация. Скорее всего, и поэтому. Но когда ты спрашиваешь меня, как быть человеку, которого будут сравнивать с великой фигурой Моисеем, то нужно понимать, что величие Моисея заключается в его близости с Богом. Вот ты сам сказал, что Бог был настолько близок к нему, что говорил с ним как-то по-особенному, не так, как со всеми. И единственная возможность вот не завалить свой участок Иисусу Навину – это быть таким же близким Богу, как был Моисей. Тем более, что Бог ему обещает: «Я с тобой буду, не отступлю, не оставлю тебя». Так же, как с Моисеем я был, так буду и с тобою. Вот. И вот это вот единственное, наверное, сейчас, что может укрепить Иисуса Навина. Вот. Он видел много раз, как Моисей, как Господь через Моисея что-то давал, что-то делал, производил великие чудеса. И если это приписывать только Моисею, то тогда надежды нет никакой. Но если знать, что за Моисеем, за этой огромной фигурой стоит еще более грандиозная фигура Бога, то тогда есть шанс положиться на Создателя, положиться на его обещания и вот попытаться сделать все, что в моих силах, а все остальное доделает Господь. Вот. Это единственная возможность победить сейчас страх, сомнения, переживания, справиться со стрессом, с горем от потери близкого человека. И понимаешь, там горе горем, а землю надо идти брать. Надо возглавлять народ, кучу административной работы, военные планы, советы. И это все, конечно, потрясающе. Если нет Господа, если он не стоял за Моисеем, тогда шансов повторить успех нет. Но если Господь есть, и он обещает быть, то тогда надо положиться на него и справляться с тем страхом, который навалился ввиду таких обстоятельств, какие были у Иисуса Навина. Вот мне кажется так. Именно в Господе он обретает вот эту способность быть тем твердым и мужественным человеком, который сможет исполнить ту задачу, которая стоит перед народом.
Ну, ты видишь, Моисей все-таки постепенно готовится Богом, да, и при этом, с одной стороны, он вроде как бы сразу кидается в какие-то обстоятельства, да, вот иди к народу, иди к фараону, сначала иди к народу, потом иди к фараону, потом народ на тебя будет роптать, ты все равно пойдешь к фараону. В общем, там все это, ну, что называется, там такая многоходовочка была, что вот, ну, с 10 казнями, что вот кажется, ну, слепой бы прозрел, да, если так все это происходит. Ну и постепенно формируется характер, когда Моисей робкий, несловесный, ну, как бы он не сильно робкий, судя по всему, был, да, но все-таки, да, он робел, по крайней мере, идти к народу, он уже убежал специально от того, чтобы его там не арестовали и так далее. Но все равно он вот постепенно в это входит и становится тем лидером, которого мы видим. Да? Понятно, что за ним фигура Бога, понятно, что Бог общается с ним особо. Да? Но, знаешь, вот действительно, у меня вопрос, потому что Иисус Навин очень хорошо, он как бы все это время был рядом с Моисеем, очень хорошо понимал, с каким коллективом ему придется столкнуться. То есть как придется столкнуться? Не просто столкнуться, руководить. Да ладно руководить, еще руководить можно, да? Но с ним же завоевывать землю обетованную плечом к плечу. Из него нужно делать, из этого народа нужно делать одно, а за плечами у этого народа все-таки победа, да? Все-таки это уже люди, которые знают, что они могут побеждать, потому что Бог на их стороне, да? Их уже начинают бояться, да, то есть их уже народы, значит, с которыми они встретились по пути, то есть в пустыне, они уже боятся их, да, уже за ними, так вот, за плечами большие победы. Но при этом вот что сделать, как победить страхи, когда нужно, собственно, руководить народом, который при любом неудобном случае начинает бунтовать против лидера?
Ну, у тебя много вопросов.
Конечно.
Да, да.
Он один, но он просто подразделен под вопрос. Один, как победить страхи, все.
Давай я тебе тем же ответом, вот этим одним ответом буду отвечать. Тоже
все твои вопросы.
Да, 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 все твои подответы. Но понимаешь, какая штука? Я тут заметил, что сегодня мои ответы исключительно правильные. Вот знаешь, вот как лозунговые. положиться на Господа, значит, да, там, перестать полагаться на человека, положиться на Господа, и я сам себя не узнаю. Да, почему я вот, так, вот такие правильные ответы даю, когда я их сам не очень люблю? Ну, потому что за правильными ответами, за правильными лозунгами, призывами всегда есть часть истины, которую вот действительно нужно сделать. Иисус Навин действительно не имел, может быть, вот такого образования, как Моисей, не имел такого опыта защиты, ну, такой вот физической защиты своих соплеменников, убегания, прихода, там, спора с Господом. Но он долгое время был с Моисеем, во-первых. Это идеальная ситуация, когда учитель готовит ученика. То есть, и он готовит его не просто так, теоретически в классе, а он просто с ним вместе ходит, живет, принимает решения. Он видит веру Моисея, он видит его кроткость, видит его решительность, видит его ошибки, видит его достижения. Это вот перенимается ежедневно. Поэтому у Иисуса Навина была подготовка. Другой момент, когда в нужный час, когда умирает Моисей, все равно становиться лидером, становиться первым человеком, это всегда страшно. Всегда, да? И здесь вот Писание оживает. Возможно, его не было, ну, скорее всего, конечно, его не было в той полноте Иисуса Навина, в которой он есть у нас. Но вот, это, вот эти строчки о том, что полагающийся на человека ошибется, а вот полагающийся на Господа приобретет, да, скажем так, приобретет верную основу, они становятся живыми. То есть в этот момент проверяется вся наша вера, все, во что мы верим. То есть если Моисей не научил Иисуса Навина полагаться на Господа за все время хождения с Моисеем, вот, да, то тогда бесполезно. Понимаешь, я удивляюсь, как не то, что это моя большая боль, но мне хотелось бы, я думаю, что это так, что многие пасторы занимаются не тем, что учат людей полагаться на себя, а я верю в то, что пасторы учат полагаться на Господа. Пасторы, они знакомят людей с Господом, они приводят их к Нему и учат опираться на Него, а не на себя. Не они авторитеты в данной ситуации, а Бог. И если Моисей справился со своей задачей, а, судя по всему, он справился, то Иисус Навин полагался, ну, на Бога, а не на Моисея. И здесь, конечно, ответ очень простой и правильный. Писание оживает, когда нам приходится принимать серьезные самостоятельные решения. Вот не люблю я, когда люди говорят так: вы нам ответ правильный скажите, что делать, скажите, и мы будем. В этом нет взаимодействия с Богом. Взаимодействие с Богом тогда, когда мы не знаем, мы учимся, мы ищем ответы, мы вопрошаем Господу, принимаем решения правильные или неправильные. И вот это взаимодействие с Господом делает нас самостоятельными, сильными людьми, зависимыми от Бога, а не от людей. И Моисей справился со своей задачей. Он подготовил смену, которая была зависима от Всевышнего, а не от руководителя Моисея. И мне кажется, сегодня это очень актуально. Иисус Навин был готов положиться на Бога. Очень актуально и сегодня. Не на правильную церковь, не на правильного пастора, не на правильное братство, а на Господа. У нас очень часто вот эта вот фраза «личные взаимоотношения с Иисусом Христом». Вот если бы Иисус был вот этих самых личных взаимоотношений с Создателем, он бы не справился. И если бы Моисей не справился со своей задачей подготовить ученика, то Иисус Навин не справился бы со своей задачей взятия земли обетованной.
Вот ловлю тебя на слове. Раз уж ты заикнулся про взятие земли обетованной, да? Что происходило во время завоевания земли обетованной и с чем вообще столкнулся церковный лидер Иисус Навин?
О, ну, во-первых, он столкнулся с тем, что Господь воюет за него. Это первое, что он столкнулся. Да? Начиная от перехода реки Иордан, продолжая свидетельством Рав-блудницы, Иерихоном, солнцестоянием, да куча вещей было, ну, событий, чудес, когда там встречи с воином, с огненным мечом, да, когда Господь являл ему свое величие, свою помощь и подтверждал вот эти самые слова, что «не оставлю, буду с тобой так же, как был с Моисеем». То есть первое, с чем сталкивается Иисус Навин, это с тем, что Господь воюет за него. То есть он вот эти вот подвиги Господа, его силу, его помощь он ощущает. Вот. И помимо этого, конечно, Иисус Навин сталкивается с человеческой слабостью. Конечно, сталкивается. И взятие заклятого, и казнь семьи целой, да, вот, поражение. Он тоже с этим сталкивается. И мне кажется, и тут тоже вот, надо было уметь видеть, как справлялся с этим Моисей, с такими поражениями, мини-поражениями, да, пасторскими. Так и Иисусу надо было учиться справляться самостоятельно с вот такими проявлениями человеческой слабости. Вот. С чем еще сталкивался Иисус Навин? Конечно, он сталкивался с хитростью других народов. Конечно, он сталкивался с ожесточенным сопротивлением. Конечно, он сталкивался со страхами своего народа, который не готов был до конца отвоевывать землю. Он сталкивался и с удивительной преданностью некоторых колен Израилевых, которые уже вроде бы свою землю отвоевали, но ходили. Он сталкивался и со слабостями, и сильными сторонами. Он много с чем столкнулся. Он, мне кажется, там была интереснейшая жизнь, удивительная жизнь. И были и споры, и проявление героизма, и проявление слабости. Все было. И Господь был действительно рядом с ним.
Ну, и... вот смотри, давай посмотрим хотя бы на то, что происходит с Иерихоном. Да, Иерихон считался тогда неприступной городом-крепостью. Да? Ну, понятно, что вообще, в принципе, в древние времена часто даже понятия государств, да, были понятия, территориальные понятия, да, но, например, там в античной Греции там не было понятия государства как такового, да, был город, который был таким вот городом-государством, да, и взять этот город, осадить этот город и столкнуться с, значит, вот с людьми в этом городе, да, было сложно. И Иерихон, да, чему научил вообще Иисуса Навина вот взять Иерихона? Что тогда вообще произошло духовно важного для лидера и всего народа?
Уф. Ты знаешь, к Иерихону они уже подошли людьми измененными. Во-первых, мне кажется, к Иерихону, к этому преступному городу, который никогда не надо было восстанавливать, они подошли через два события, которые описывает автор. Во-первых, первое событие – это свидетельство Раав. Оно мощнейшее свидетельство. Его почему-то упускают. Но там сказано, что еще 40 лет назад весь народ, который вот живет на Ханаанской земле, был испуган переходом через Черное море. То есть иудеи, которые умерли в пустыне, испугались тех, кто был и так уже напуган. То есть это такая вот психологическая, психологическая помощь, что ли, вот Иисусу Навину, всем людям, которые... Да они уже 40 лет в испуге живут. Они 40 лет уже испуганы, на самом деле. То есть и это первое, да. Второе... Они переходят через реку, и там то же самое явление. Все цари слышат, что когда-то Моисей переводил через Черное море, теперь Иисус Навин переводит через реку, воды останавливаются. Тот же страх. Все то же. И они подходят уже к Иерихону, к неприступному городу, немножко подготовлены. Иерихон их учит тому, что Господь воюет за них. Немножко не так, как они думают. Немножко по-другому. И вот это, я бы сказал, что это не столько урок для них, сколько урок сегодня за нас. Для нас. Мы привыкли, чтобы просить у Господа повоевать так, как мы воюем. Повоевать вот теми способами, которые есть у нас. Вот. Мы просим, на самом деле, очень часто мы просим Иисуса черпать воду из дырявой лодки, вместо того, чтобы остановить шторм. И вот в Иерихоне могло произойти то же самое. Да, но Господь дает Иисусу какую-то инструкцию, она чудная, она вообще... Так никто не воюет на самом деле. Но Бог показывает, что это война не только народа, это Его война. Не только против людей с людьми бьются. Бьется Бог. И бьется на стороне, ну, в смысле, народ исполняет волю Бога. И в этом смысле Иерихон дает им осознание вот уже такого, что они не одни. Они не одни, и они могут побеждать не только оружием, не только силой и умением, а вот верой, может быть, в чудные какие-то, но верой в то, что Господь через какие-то чудные процессы отдаст им победу. И процесс действительно чудной. 7 раз обойти город, трубить в трубы, чтобы стены рухнули. Знаешь, я удивляюсь, когда люди, может быть, так и есть, но мне все равно это смешно слышать, когда люди говорят, что резонанс от труб мог разрушить стены. Какая разница, что-то могло разрушить стены, если Господь решил, что они упадут? Они упадут. Вот. И это просто потрясающе, что мы часто просим Бога делать то, что мы хотим делать. И забываем послушаться Его, сделать то, что Он хочет сделать, потому что нам кажется это чудным. Вот Иисусу не показалось это чудным, и Иерихон стал таким подтверждением, что Бог воюет на их стороне. Или Он будет с ним, как с Моисеем.
Слушай, вот ты говоришь про там измененный народ, красиво. Ну, что не могу не сказать, красиво.
Сам себе удивляюсь, Игорь, сам себе никогда
Обычно логично, я по позиции. Ты меня почти убедил, вот прям почти убедил. Все было бы хорошо, но сразу же после взятия Иерихона был грех Ахана. Измененные люди, слушай.
Ну, я не говорил про измененных людей. Я говорил
ты говорил, что... они подошли уже измененные, скажем, подготовленные.
Да. Но они уверены. Но это же не... Уверенность в Боге не лишает нас искренней страсти к красивому и дорогому. Ну и что, что я это богатство люблю? Зато я искренне в этой любви. Да? Слабости это не лишает нас. Понимаешь? Вот какая штука. В нас сочетается вера в силу Бога и стремление прожить комфортную и замечательную счастливую жизнь. Как в нас сочетается способность быть злыми и в то же время уметь делать добрые дела? Это, кстати, наш учитель заметил. Мы, будучи злыми, умеем делать добрые дела. Да? То есть как это сочетается? И вот мне кажется, что когда я говорю о подготовленности, я говорю о людях, которые уже увидели чудеса Господа. Но они еще не сталкивались вот с такими искушениями. А столкнувшись, некоторые из них поддались. Обычные человеческие слабости.
Вот теперь мы возвращаемся к Иисусу Навину, да, к его страхам. И вот ситуация. Только что была одержана вот просто невероятная победа. Они видели, как Бог сам воевал за них. И самое интересное, что Иисусу Навину при этом не надо было вставать на церковную кафедру и говорить, ну теперь-то вы, братья и сестры, поняли, да? Исполняем волю Божию, получаем. Да? Не исполняем, не получаем. То есть они все это сами видели. Да? Они видели, что если они исполнят то, что Бог говорит, да, все. Вот у них нет преград. Физически нет преград. У них просто духовных преград нет. У них физических преград. Они, да, неприступные стены рушатся. Да? Так вот. И вот после этого, да, ему нужно... То есть да, они видят, что происходит поражение, да? Находит в конце концов источник этого поражения. Да? Ну, казалось бы, Иерихон совсем недавно, и тут от какого-то малочисленного, в общем, непонятно откуда взявшиеся люди, с которыми они даже и не думали, что препятствие какое-то будет, они терпят поражение. Да? Грех. Как справиться с грехом в народе? Что делать лидеру при этом?
Фух, ну, это сложная тема, особенно я не люблю ее поднимать, потому что некоторые любители чистоты и нравственности, святости и сияния, да, вот такого, любят оберегать церковь от порока. При этом я, конечно, слова эти беру в кавычки, потому что нравственная чистота – это наше достояние, и, конечно, хотелось бы, чтобы мы действительно стремились к этому искренне, прям вот боролись. И здесь пример того, как из-за вот такого, скажем так, слабости человеческой страдает весь народ. Да? Из-за слабости человеческой страдает весь народ. Мы можем сравнить эту ситуацию с ситуацией в Коринфе, когда человек хвастался тем, что спал с мачехой. Да? Потому что тогда вот это вот тоже угрожало всей церкви. Взглядом на чистоту, взглядом на нравственность. И в том, и в другом случае требовались решительные меры. И в том, и в другом случае вот эти вот, скажем, ошибки, вот, они оказывали влияние на весь народ. Или на всю церковь, если мы так скажем. Да? Поэтому была необходимость в решительных, твердых мерах. И, то есть ситуация диктовала принятие вот таких вот решений. Вот. И так, в этом случае смерти, в случае с Павлом, отлучение от церкви. Вот. Но я могу сказать, что это такие серьезные, беспрецедентные, ну нет, беспрецедентные – это слишком громкое слово, серьезные нарушения, повлекшие за собой, ну то есть последствия этих нарушений несло все сообщество. Вот. И именно потому, что последствия несло все сообщество, были приняты такие жесткие и серьезные меры. Вот так. Надеюсь, что в нас достаточно здравомыслия, рассудительности, мудрости, снисхождения, чтобы понимать, что большинство наших несовершенств не требует вот таких вот серьезных мер. Вот, да, потому что это в случае из ряда вон выходящий, мне кажется. Вот. Не потому что я не люблю чистоты, я как раз поборник чистоты и поборник искреннего следования за Христом, но я не люблю, когда шашкой машут налево и направо и приводят к месту и не к месту этот вот пример для применения церковной дисциплины. Вот так скажем.
У нас осталась минута, и ты за эту минуту должен уложиться, чтобы ответить на мой каверзный вопрос, каким было все-таки наследие Иисуса Навина для будущего и Израиля, и церкви?
Оно было неоднозначным. С одной стороны, земля была, землю отвоевали, но еще много нужно было отвоевывать, земля не была вся отвоевана. Оно было неоднозначным, потому что некоторые народы были истреблены, некоторые были оставлены. И в конечном итоге они потом и станут сетью, и станут западней для всего народа. Земля завоевана, но последствия не до конца доделанной работы будут сказываться долго. Ну, практически всю жизнь народа израильского оно будет нести вот эти последствия.
Но что мы можем сказать, дорогие друзья? Нет, к сожалению, наша передача подходит к концу, и, конечно же, на лидере лежит большая ответственность. Но я таки хочу сказать не за лидера, я хочу сказать за тех людей, которые рядом, тех людей, которые его оценивают постоянно, которые говорят о том, что он тут не слишком был малодушен или тут включил милосердие. Мне кажется, нам всем нужно включать милосердие, нам всем нужно думать о своей ответственности, и тогда лидеру будет легче принимать сложные решения. И, может быть, ему и не придется этих сложных решений принимать. Так что, дорогие друзья, я призываю вас к тому, чтобы смотреть внимательно, слушать внимательно Бога, слушать Христа, который говорит нам, и повиноваться ему, и тогда, может быть, не стоит, и не будут наши лидеры вынуждены принимать таких судьбоносных решений. Спасибо, Петр, спасибо, дорогие друзья. Каждый четверг мы говорим о том, как Библия меняет нашу жизнь и что делает Бог в нашей жизни. До свидания, благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.